твердая дорожка.
Вечность, пишет Эмиль Верхарн, принадлежит лишь космическим силам. Величайшие из людей исчезнут в свое время, мы не знаем, когда, даже и в самой верной и самой нежной памяти. Даже те, которые отождествляли путь своей жизни с существованием Солнца, боги и цари, погрузятся, как все другие, в забвение. Ни книги, ни мрамор, ни бронза, ни силы сохранить что-либо навеки. Горестно думать, но замечательнейшие произведения живописи по самой хрупкости их материала через сколько-то столетий обратятся в прах.
Настанет день, когда человечество будет по неизбежно неверным копиям знать и Джоконду Леонардо да Винчи, и Сикстинскую Мадонну Рафаэля, и сотворение Адама Микеланджело, и распятие Рубенса, и кающуюся Марию Магдалину Тициана, и брак в Кане Галилейской в Веронезе, и учеников в Эммаусе Рембрандта Ван Рейна.
Против этого закона упорно восстает сердце всех живых. История прежде всего памятник человеческой гордости. Некоторые, особенно вдумчивые умы, желали бы сделать из истории своего рода Библию опыта и мудрости, однако их желание разбивается о всеобщую суетность.
Однако, подобно тому, как в глубине всякого заблуждения можно найти частицы непризнанной и растоптанной истины, так логичным и спасительным для некоторых достойных душ может казаться культ великих людей. Его последователи говорят нам: прекраснейшие поступки, прекраснейшие изречения должно сохранять из века в век, чтобы увеличивались сокровища нашего способного совершенствоваться человеческого рода. Великие люди указывают человечеству наиболее верные пути, ставят в истории вехи, проходят в ночи, как указывающие дорогу факелы. Искусство, как и наука, проходит через периоды мрака. Великих художников и подлинных ученых должно чтить и обогатворять, так как они иногда ведут нас, часто нас наставляют, всегда нам сияют.
После смерти Рембрандта можно было бояться, что ему никогда не суждено будет занять место среди великих людей прошлого. Рембрандт, считает Верхарн, не был выражением родной страны, и вкус голландцев отвергал его. Публика прославляла вместо него маленьких мастеров, покровительствовала гораздо менее значительным художникам-портретистам.
Как мы знаем, упадок голландской живописи резко обозначился примерно с 1670 года, следующего после года смерти Рембрандта. Мы уже говорили, что Голландия к этому времени утрачивала завоеванное некогда положение в Европе и в мире. Вскоре страна потеряла свою самостоятельность, причем голландское бюргерство пристрастилось к мелочной, чистенькой живописи, к технике, отличающейся только ловкостью и правильностью. Тусклые розовые сумерки опустились над голландским искусством.
Художники, вышедшие из мастерской Рембрандта, даже такие талантливые, как Карл Фабрициус, Фердинанд Боль и Арт де Гельдер, создали мало оригинального и, подражая великому учителю, не развили, а снизили в своем творчестве его достижения. Осуществление рембрандтовской программы последовательного реалистического метода в искусстве натолкнулось на весьма существенные, порой непреодолимые затруднения. Во-первых, она решительно противоречила господствующим эстетическим вкусам. Во-вторых, воспитывая своих учеников в духе реализма и демократического мировоззрения, Рембрандт не в состоянии был передать им ни исключительных качеств своего художественного дарования, ни одухотворенности своего образного стиля, ни своего стремления к искусству как к общественному служению. Поэтому при всей своей прогрессивной направленности лучшие ученики Рембрандта не сыграли в эволюции живописи той решающей роли, которую обещали лежавшие в ее основе художественные принципы, разработанные Рембрандтом. Остальные его ученики, восприняв внешние признаки творчества своего великого учителя, совершенно не поняли смысла его открытий, и картины их никакого отношения к искусству Рембрандта не имеют.
Что же касается всей остальной голландской живописи второй половины XVII века, то она, за очень редкими исключениями, лишившись национального корня, стала потворствовать новым вкусом, искажая и портя мастерство художников Голландии эпохи расцвета, не считаясь достижениями не только Халса, Вермеера, Рёйсдера и Рембрандта, но даже и наиболее талантливых из малых голландцев Терборха, Ван Остаде, Метсю, Питера де Гоха, Стена.
После смерти Рембрандта в голландской живописи окончательно побеждают академизм и аристократизм. Холбраккен, ученик ученика Рембрандта, с удовлетворением составляет список высокопоставленных лиц, облагородивших живопись собственноручным прикосновением кисти. Историографам этого направления мы обязаны самыми ранними сведениями о Рембрандте, а они смотрели на него сверху вниз, как на преодоленный этап, и часто с нескрываемым пренебрежением характеризовали его необычайную личность.
Его коричневая тональная гамма в живописи и господство теней в афортах казались особенно неприемлемыми. Знаменитый поэт Вондель величает Рембрандта в одном из своих стихотворений «Ночной совой» и пишет, что тот, кто любит жизнь, не нуждается в тенях, и сын света не станет искать паутины и темных закоулков. Говарду Флинку, поступившему в учение к Рембрандту тогда, когда манера Рембрандта всеми одобрялась, и научившемуся так хорошо подражать ему, что многие его вещи продавались как подлинники учителя, позже пришлось разучиваться, ибо еще до смерти Рембрандта истинные знатоки искусства, а также ввоз итальянских произведений, открыли всем глаза, и светлая живопись снова стала общепринятой. Развитие живописи в Западной Европе шло по путям, где открытием Рембрандта не было места.
Жирное, пастозное наложение красок, особенно часто встречающееся у Рембрандта в ярко освещенных местах, также вызывало нарицание у поколения, вдохновлявшегося колористическими достоинствами детализированной, сухой, гладкой манеры. Такой ценитель искусства, как Филибьен, выпускавший свои труды с 1666 по 1688 годы, пишет, что картины Рембрандта вблизи ужасны, а корректный академический художник Лерес, когда-то в интересах карьеры предавший своего великого учителя, находит, что краска стекает с картин Рембрандта вязкой и грязной гущей.
Прошло еще немного времени, и голландской живописи вообще не стало на много лет.
Но как же так, спросят некоторые, ведь техника не могла так быстро исчезнуть. Почему же не продолжали писать картины, пусть, конечно, и не как Рембрандт, раз он гений, но все же согласно всем выработанным правилам, технически безукоризненно.
Но что значит техника сама по себе? В «Анне Карениной» есть такой эпизод. Анна, Вронский и их приятель Голенищев посещают за границей мастерскую русского художника Михайлова. Даем цитату из Льва Николаевича Толстого. «Да, удивительное мастерство», — сказал Вронский. как эти фигуры на заднем плане выделяются. Вот техника, сказал он, обращаясь к Голенищеву, и этим намекая на бывший между ними разговор о том, что Вронский отчаялся приобрести эту технику.
Да-да, удивительно, подтвердили Голенищев и Анна.
Несмотря на возбужденное состояние, в котором он находился, замечание о технике больно заскребло на сердце Михайлова, и он, сердито посмотрев на Вронского, вдруг насупился. Он часто слышал это слово «техника» и решительно не понимал, что под этим разумели. Он знал, что под этим словом разумели механическую способность писать и рисовать, совершенно независимую от содержания. Часто он замечал, как и в настоящей похвале, что технику противополагали внутреннему достоинству, как будто можно было написать хорошо то, что было дурно. Он знал, что надо было много внимания и осторожности для того, чтобы, снимая покров, не повредить самого произведения, и для того, чтобы снять все покровы. Но искусство писать, техники тут никакой не было. Если бы малому ребенку или кухарке так же открылось то, что он видел, то и она сумела бы выучить то, что она видит. А самый опытный и искусный живописец-техник одной механической способностью писать и рисовать не мог бы написать ничего, если бы ему не открылись прежде границы содержания.
Лев Николаевич Толстой прав в этом все дело. Техника, конечно, нужна, и овладеть ею необходимо художнику примерно так же, как писателю надлежит быть грамотным. Но одного этого недостаточно. И о малом ребенке, и о кухарке совершенно точно сказано. В настальных изображениях зверей первобытные люди часто проявляли подлинное художественное чутье, и такие изображения восхищают нас, хотя они, естественно, грешат против современной графической техники, широко и точно использующей законы зрительной перспективы. А вот произведения нидерландских художников эпохи упадка во многих из них все удивительно точно списано с натуры, но картина, только тогда художественное произведение, когда в ней отражено какое-то особенное видение мира, присущее ее создателю, такое видение, которое воспринимаем и мы, но только потому, что он открыл нам его своим искусством. А если этого нет?
Василий Иванович Суриков в годы жизни 1848-1916 истинный богатырь русской живописи, один из величайших мировых классиков исторического жанра, автор прославленных монументальных полотен «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова» и «Меншикова в Березове», считал нидерландских художников эпохи упадка, вроде светского живописца Нетшера, очень популярного в верхах тогдашнего голландского общества, малохудожественными, и пояснял такую оценку замечанием самым убийственным для каждого, кто мнит приобщиться к великому искусству живописи. Невыносимо фотографии отдает.
Так на смену академизму и барокко 17 век пришел век 18-й с его французскими манерами, французским образом жизни, французским искусством. Живопись стала очаровательной, утонченной, восхитительной. Мастера 18 века в своем большинстве утратили наивное и здоровое чувство жизни более ранних эпох. Многим из них была почти незнакома естественная красота природы. Они не замечали всей глубины трагических противоречий жизни, иссушили сердце в отвлеченностях ума и подменяли воображение игрой остроумия. Они открещивались от величайшего поэта Италии и всей Европы Данте, как от варвара, не понимали возвышенной и чистой красоты Рафаэля, могучего и страстного искусства Микеланджело и Шекспира. Они забывали Рембрандта. Искусство XVIII века утратило свои связи с народом. Оно было тепличным порождением княжеских дворцов узкой придворной среды, в лучшем случае просвещенных знатных меценатов. Роскошные дворцы XVIII столетия с их блистающими позолотой залами, в первую очередь Версаль, парки с их фонтанами, росписи стен и картин, мебель и костюмы, театр и музыка — все это было порождением единого стиля, такого единства, созданного самой жизнью, а не умствованиями теоретиков и стараниями ученых-археологов, западноевропейское искусство больше никогда не достигало. Этими своими сторонами искусство XVIII века не может не вызывать к себе симпатии. Нет сомнения, что французские классики XVIII века и в первую очередь Ватто, Шарден и Фрагонар — художники исключительные. Но как далеко их дарование от гения Рембрандта ван Рейна. Они заботятся лишь об изяществе и блеске там, где он искал лишь простого волнения. Только откровенной и грубой силы, только рыдающего и кричащего пафоса. Они умеряют свои слезы, скрывают свое отчаяние, прикрашивают свое безумие. Им хочется, чтобы вся жизнь со всеми ее скорбями была бы во что бы то ни стало праздником, и чтобы красота была бы прежде всего улыбкой.
В начале того же XVIII века англичане стали первыми собирать картины Рембрандта. Надо признать счастьем, что нашлись избранные знатоки искусства, которые сознательно собирали полотна гениального мастера. И картины Рембрандта в этих хранилищах терпеливо ждали часа справедливости. Они пылились у чудаков-коллекционеров и не особенно удачливых торговцев художественными редкостями. Потом они передавались по наследству с постельным бельем и серебряными ложками. Потом истревали в лавках, где весело торгуют дешевыми диковинами. Им суждено было перейти не только в Англию, но и в Германию, и в Россию, и в Швецию. Им давали место на стенах замка, в комнатах богатого горожанина, иногда и в залах общественного здания, но храмы и церкви не оказали им гостеприимства.
В середине XVIII века известность Рембрандта начала расти, и его произведения стали усиленно собираться. В эти годы было составлено почти целиком знаменитое собрание картин художника, являющееся гордостью Эрмитажа. Величайший немецкий поэт и мыслитель Йоганн Вольфганг Гёте, родившийся в 1749 году, уже формировался на творчестве Шекспира и Рембрандта. Для Гёте Рембрандт — мыслитель, личность, стоящая на вышке истории и взором, проникающая в ее глубины.
В голландском искусстве XVII века отыскал ключ к своим сценам частной жизни величайший французский писатель и реалист Оноре де Бальзак. Это искусство содержало и поэзию домашнего уюта, и предчувствие его ограниченности и обреченности. Среди голландских мастеров особенно был близок Бальзаку Рембрандт, драматург кисти, разглядевший сквозь венерок состоятельных граждан трагические противоречия народной Голландии, поэт бедности, одиноких раздумий, страданий ума и таланта. Об одном из своих героев Бальзак сказал, что это портрет кисти Рембрандта, покинувший свою раму и молча движущийся в полутьме, столь излюбленный великим художником.
Живописцы Возрождения приглядывались к античному миру, знавшему тайну прекрасного как бы в абсолютном выражении. В Рембрандте Бальзак увидел перед собой художника, смело обратившего взор не к золотому веку искусства, а к развернувшемуся перед человечеством пути, усеянному терниями и вместе с тем манящему какими-то нераскрытыми возможностями. Его сознание волнует люди будущего. Он находит их порой в гуще народа. Новая эпоха представляется ему по своим перспективам величественной. Бальзак неоднократно напоминает своему читателю, сколь многим он обязан гению Рембрандта и живописно-описательной стороной своего литературного мастерства, и своей манерой психологического анализа и обретенной свободой от брезгливости к так называемой жизненной прозе. Однако к тому времени, когда Гёте и Бальзак уже преклонялись перед Рембрандтом, в официальном искусстве он все еще не был причислен к великим художникам.
Лишь почти через 200 лет после смерти художника началось его великое возвращение. Международное поклонение Рембрандту открывается записью в дневнике вождя французских романтиков Эжена Делакруа под 1851 годом. Быть может, когда-нибудь сделают открытие, что Рембрандт несравненно более великий живописец, нежели Рафаэль. Эти кощунственные слова, способные поднять дыбом волосы на головах всех господ академической школы, я пишу, окончательно не устанавливая своей собственной точки зрения. Но с годами я все больше прихожу к заключению, что правда — это самое прекрасное и самое редкое на свете.
Чтобы заблистала вся сокрытая в рембрандтовских полотнах рапортов слава, нужно было, чтобы настал 19 век, открывшийся великой французской революцией 1789-1794 годов, с его исступленной любовью к патетическому, трагедии и к жизни. В своей борьбе против академической бастилии классицизма романтический лагерь рано или поздно должен был вспомнить величайшего реалиста 17-го столетия. Нужно было, чтобы живопись начали изучать ее начало, саму ее сущность, иначе говоря, искать в ней гармонию тональных пятен, красок и их силы. Нужно было, наконец, чтобы решились пренебречь скульптурной живописью революционного классицизма французского художника эпохи революции и Наполеоновской империи Жака Луи Дорида. Нужно было, чтобы народ полюбил творчество тех художников, которые выявляют величие и глубину своих замыслов чисто живописными средствами. Рембрандт принадлежал к числу таких художников. Что бы он ни выражал, даже чудесное и сверхъестественное, он все передает светотенью и в гармонически живописно-цветовых формах. Наконец, нужно было, чтобы полностью осознали связь жизни преобразующей жизнь творческой мощи художника, с пониманием общественной роли искусства, с верой в достоинство человека, в этическую силу тесного содружества людей, связь, которая подняла образы Рембрандта до высокой одухотворенности и большого социального пафоса.
Быть может, Рембрандту было суждено разделить судьбу величайших и самобытнейших художников. Быть обязанным своим возрождением, величайшему общественному подъему и подлинному возрождению самого искусства.
самом деле никогда еще до этого искусство не проникало так широко в жизнь, как в XIX веке. Раньше на искусство смотрели как на роскошный цветок. Его знали и ценили только короли и вельможи. Оно отъединялось от народа. Его оберегали, словно опасаясь, что оно внезапно может дать опору некой опасной революции.
И что же, действительно, именно благодаря революциям, прокатившимся по Европе, возникли музеи. У художников, как у королей, оказались свои дворцы. И дух независимости и свободы, запечатленный на полотнах великих мастеров, во всех странах был явлен народу.
Ныне Рембрандт, Гарменс, Ван Рейн царит во всех собраниях и везде занимает господствующее место. Парижский Лувр, Лондонская национальная галерея, Амстердамский Рейхсмузеум, Ленинградский Эрмитаж и музеи в Мюнхене, в Дрездене, в Гааге, в Нью-Йорке и в Москве особенно щедро озарены сиянием его созданий. Наименее богат в этом отношении мадридский Прадо, флорентийские Уффици, Питти, римские и венецианские собрания. Рембрандт никогда не был придворным, как Рубенс, Тициан и Веласкес. Его значение и его блеск первой указала прогрессивная и революционная критика, когда она освободилась от вековых предубеждений и предрассудков академической школы, а также великие мыслители, писатели и художники, в первую очередь Гёте, Бальзак и Делакруа. В том же XIX веке стало недостаточно Лувров, Прадо и национальных галерей, чтобы прославлять и возвеличивать гений художников. Были изобретены великие праздники искусства, суды красоты, устраиваемые в различных столицах. В Амстердаме, в Брюгге, в Антверпене, в Париже, в Петербурге и в Москве начали устраивать передвижные выставки, посвященные или отдельному великому художнику, или отдельной художественной школе. И вот в послереволюционной Европе мы увидели как бы возрождение религиозных паломничеств, когда в годы различных юбилеев в определенный город стали стекаться все художники, все любители искусств, все эстеты, все критики.
Почин таких выставок принадлежит Голландии. С тех пор они стали явлением нередким. Однако ни одна из них не могла сравниться по своему великолепию и по своей торжественности с той, на которой в Амстердамском музее в 1898 году были соединены все до того времени малоизвестные шедевры Рембрандта, и на которую явились все хранившие в разных странах света его культ в своем сердце.
То было, может быть, запоздалое, но ослепительное шествие справедливости. Тот, кого в 17 веке не захотела признать родная страна, тот, которого высмеивали, унижали и оскорбляли Баннинг, Кок и его друзья, портреты которых, кстати сказать, украшали одну из зал того же Амстердамского музея, тот, в кого не поверили предки его современных поклонников, предстал на этой выставке во всей полноте славы. Уже не было споров, все преклонялись. Голландия искупала свой грех перед своим великим сыном.
Тот самый город Амстердам, который разорил Рембрандта, тот самый город, судьи которого когда-то распродали с молотка имущество великого мастера и обрекли его на нищету до самого последнего часа его жизни, этот самый город теперь обогащал свою казну, собирая вокруг создании того же Рембрандта золото меценатов и посетителей из многих стран мира. Родная страна, предавшая его, гнавшая его, отвергавшая его, теперь была щедро озарена его славой. И многие готовы были верить, что существование Рембрандта Ван Рейна есть лучшее и бесспорнейшее оправдание существования самой Голландии.
мысли, как утверждают многие мыслители, высшая цель каждого коллектива состоит в том, чтобы создавать и выдвигать гениев, какой же народ, спрашивает Верхарн, имеет более прав на самобытное существование, чем тот, из которого как внезапное и великолепное видение вырос Рембрандт ван Рейн.
В конце концов, праздник в честь Рембрандта и воздаяние ему почести вышли исключительными. Слились в одной сдержанной энтузиазму строителей выставки и безграничное поклонение собравшихся на нее посетителей. Никогда еще восторг толпы не был столь единодушным и столь пламенным. С 18 сентября по 31 октября 1898 года Рембрандт Гарменс ван Рейн, как некая безмерная духовная сила, царил над умами всей мыслящей Европы. Ученые, художники, философы, все шли к нему, чтобы лицом к лицу с его созданиями учиться у него человечности и искусству.
Выставка занимала много залов. Рядом с известнейшими произведениями, с «Ночным дозором», «Синдиками» и «Еврейской невестой», присланной из Гаагского королевского музея, вдоль стен было расположено свыше 100 тогда почти неизвестных широкой публике картин. Они принадлежали частным собирателям из Парижа, Берлина, Глазго, Гааги, Эдинбурга, Мюнхена, Вены, Кракова, Лейпцига, Веймара, Гамбурга, Копенгагена, Кёльна, Будапешта, Петербурга, Лондона. Словно некий новый, еще неведомый Рембрандт открылся тогда миру. Прежде думали, что его знают по его бесчисленным работам, рассеянным по всем концам земли. Но на Амстердамской выставке творчество Рембрандта показалось еще более изумительным. Какое бесконечное число человеческих образов вдруг нашло себе приют там, в этом музее, под его карнизами. Эти образы победили смерть и, как казалось, явились сюда тоже за тем, чтобы прославлять своего Творца.
Рембрандт всегда оставался неким магом, взявшимся за кисть. Его портреты кажутся самым верным воспроизведением действительности. Они всегда превращаются не столько в точное изображение подлинного лица, сколько в видение, благодаря то необыкновенному освещению, то сиянию, исходящему неизвестно откуда, то неожиданности колорита и композиции. И вместе с тем тело вылеплено великолепно. Все разлитые по лицу тени разработаны с величайшим мастерством. Плечи, шея, грудь кажутся одним целым. Верится, что изображенный на полотне человек мог бы встать, ходить, сесть, смешаться с толпой зрителей. Однако, если бы это произошло на самом деле, все присутствующие были бы охвачены ужасом. Перед ними оказался бы и некто странно на них похожий, и чудесно от них далекий.
Рембрандт дал славу и известность всем, с кого он писал портреты. Портрет силы его гения становился апофеозом. Никто из художников не понял портрета так своеобразно, так необычно, как Рембрандт. Тот, кого он писал, существовал для него лишь постольку, поскольку давал предлог выразить глубоко человеческие чувства и истины. И Рембрандт до последней черты передавал на своих портретах то, что ему грезилось в его моделях.
Рембрандт был великим даже величайшим реалистом. Он не только был влюблен в действительность, не только умел с непревзойденным искусством передавать ее всю целиком, любой ее элемент, ее весомость, фактуру, красочность, ее пространственность, определяющую ее видимость, борьбу света и тени, он шел дальше. Впиваясь в нее глазами, внимающими глазами гения, он схватывал отдельные ее части и комбинировал их в образы столь типичные, то есть столь характерные, что на плоском полотне неподвижные пятна красок давали портрет объемной, мыслящей и чувствующей действительности, казавшейся более действительным, чем оригинал. Рембрандт комбинировал элементы действительности и тогда целые рассказы, целые поэмы, полные динамики, позволявшие бездонно глубоко заглянуть в драму жизни.
При созерцании лучших рембрандтовских картин нет необходимости знать библейские сюжеты, положенные в основу. То, что он изображает, понятно без слов и вечно. Он пишет страшного, старого царя Саула, который плачет, слушая игру на арфе Давида, проникающую ему в сердце, как целебный нож. Он пишет Артаксеркса, Амана и Эсфирь, и мы угадываем в трех людях, спокойно сидящих за столом, обвинительницу, обвиняемого и судью, но вершится не простой суд, а высший суд совести. Аман осужден не Эсфирью и не Артаксерксом, а голосом истины. Слова, которые тихо и твердо, не поднимая глаз, произносят женщин, и они эхом звучат в потрясенной душе у лукавого царедворца.
И, наконец, Рембрандт пишет блудного сына, порочного, изнемогшего, припавшего к груди старого слепого отца. Картина Рембрандта воссоздает особую атмосферу, как будто бы насыщенную грозовым электричеством. Отсюда тот оттенок горечи, какой-то стоически перенесенной большой утратой, которая так отчетливо звучит в этих картинах.
Трагедия человеческой истории, понятая и раскрытая Рембрандтом, сливается с трагедией его собственной жизни. Запечатленная на лбу буря переживаний, свинцовая тяжесть самопознания, не нашедшего себе сферы действия, снисходительность и терпимость ко всему, выраженные в усталой улыбке, внутренний конфликт между нереализованной мечтой и глубоко реалистическим чувством жизни, все это мы чувствуем в последних автопортретах художника. И вот перед нами кёльнский автопортрет. Лицо морщинисто, как кора старого дерева, и золотой таинственный свет озаряет улыбку язвительную и торжествующую над бедностью, старостью, утратами, близостью смерти. Судьба не сумела отнять у него главный бесценный дар — 27 лет. После утраты любимой, затравленной и нищей, он прозорливо творил, он перехитрил судьбу и смеется над ней и у гробового входа.
Век Рембрандта в его стране был веком великой бюргерской живописи. Рембрандт во многом родной брат изумительной семьи тогдашних голландских художников, но как бы ни были могучи и прекрасны картины Франца Хальса, Яна Вермеера и Якоба ван Рейсдаля, никто не утвердил в веках с такой мощью реалистическую, непосредственную, искреннюю живопись, как он.
Но большинство выдающихся живописцев того времени, в первую очередь Питер Пауль Рубенс и так называемые малые голландцы Питер де Гох, Тербург, Мэтью Стен, портретисты Мирвельд и Ван дер Гельст, были любимы своим классом, они имели множество заказов, они жили богато. Рембрандт умер нищим.
Кого бы мы ни взяли из живописцев Голландии того времени, мы прежде всего увидим, что они бездумно веселятся достигнутым благосостоянием. Самодовольные лица представителей победоносной буржуазии, бархат, кружева и позументы их одежд, их скромные, но комфортабельные жилища, их оружие, утварь и кушанье, их женщины, собаки, лошади и коровы, их поля и угодья, каналы и мельницы, светящие на них солнце и падающие на них дождь. Все это принимается благоразумными и гравитыми детьми бюргерства за благо, за радость, за устойчивые и милые элементы ласковой среды.
Для Рембрандта, выходца из мужиков, на короткое время поднятого судьбой на вершину успеха, блеска и счастья, и потом вновь сброшенного в нищету, для Рембрандта, жутко всматривающегося в лохмотье нищего, в морщины старухи, в гримасы горя и боли, мир никогда не казался спокойным устоявшимся. Свет служил главным инструментом для его гениальных аппортов и картин, глубоко поразивший его. Очаровавшая, как бы ужаснувшая борьба света и тени, единственная свидетельница о бытии для глаза художника, продолжалась для него как борьба светлых и счастливых сил моментов с порочными, угрожающими.
Мы не знаем, насколько сам Рембрандт отдавал себе отчет в своем творчестве. Но его творчество было трагическим, оно было проблематичным. Мир отражался в его произведениях как загадка, как задача, как возможность чего-то прекрасного и как угроза чем-то нетерпимым.
Художественно постичь ту эпоху значило постичь ее рембрандтовски. Но самодовольная, руководящая, зажиточная буржуазия вовсе не желала, чтобы ей показывали то, что видел Рембрандт. Рембрандт с гениальной чуткостью воспринял наступавший буржуазный мир, мир бессердечия, лицемерия и чистогана. Как великий врач, он распознал страшные болезни людей. Более очевидным и требовала таких выводов. Она произвела громадное впечатление на критиков и на художников. Она взволновала весь мир.
Казалось бы, что праздник Рембрандта говорил лишь о прошлом. На самом деле он предвещал новую эру сходных праздников. После того были устроены такие же праздники в честь других великих художников. С тех пор следовало бы, пишет Верхарн, чтобы ежегодно тот или иной народ Европы, прославленный своим искусством, устраивал праздник в честь какого-либо знаменательного юбилея, в честь живописи. Имя Рембрандта ван Рейна могло бы часто повторяться на этих торжествах, и его влияние таким образом все глубже и глубже внедрялось в памяти, любви, и в поклонении человечества.
Говорят, что творчество гения принадлежит будущим временам. В применении к Рембрандту – это, безусловно, верно и исторически объяснимо. Рембрандт – одна из ключевых фигур в истории духовного развития Европы. В некоторых отношениях он больше, чем Шекспир, открывает новое время и сам принадлежит ему. Духовный склад человека, как он себе его представлял, продолжает жить. Поэтому люди с его картин способны так много сказать потомкам. Рембрандта постигла прекрасная и славная участь Шекспира, Байрона, Пушкина, Лермонтова, Бетховена, Гюго, Льва Толстого. Эти художники стали классиками мирового искусства и мировой поэзии благодаря их страстному протесту против жестоких, мрачных явлений. Мир Рембрандта был большим, земным и в то же время бесконечно воздушным. Подобно Шекспиру, Бетховену, Пушкину, он ставил перед собой в искусстве самую великую задачу — выразить жизнь человеческого духа во всей его сложности и многообразии, показать человека с его мыслями, чувствами, страстями и переживаниями, и он достиг этой цели, широко раздвинув границы эстетического освоения мира. В своем реализме он поднимается не только над современниками, но и над многими мастерами последующих эпох. Бернард Шоу как-то сказал, что великие поэты так умеют говорить сами с собой, что к их словам прислушивается весь мир. Таким редким даром высшей степени обладал Рембрандт. Его поздние картины и рисунки, которые он выполнял для самого себя, принадлежат к числу величайших ценностей мирового искусства.
Наша страна владеет одним из самых богатых собраний картин и афоризмов Рембрандта. И радостно то, что его великие творения в нашей стране стали известны всему народу. Они являются общегосударственным, общенародным достоянием, источником великого наслаждения для каждого, кто любит искусство.
История жизни и творчества Рембрандта Гарменса ван Рейна – это один из первых примеров трагической судьбы художника, вступившего в единоборство с враждебным ему обществом. Нас привлекает не только сама личность художника, весь его трудный и прекрасный жизненный путь. Мы не только по-новому можем оценить силу воздействия его художественного мастерства. Превыше всего для нас мудрая рембрандтовская человечность, залог вечной жизни его искусства. Конец четвертой дорожки. Дикторы Ирина Елисанова и Илья Крудовский. Избранная библиография. Ниже следующий перечень включает литературные источники, которые использовались при составлении текста монтажа творчества Рембрандта. Они же были положены в основу компенсаторных описаний картин, афортов и рисунков Рембрандта,
которые затем перерабатывались и наращивались автором-составителем по результатам дополнительного анализа произведений художника или репродукции. Анализ проводился в соответствии с разработанной и частично опубликованной методикой. Смотри статью «Экспериментальные записи по искусству на магнитной ленте» в сборнике «Роль специальных библиотек в художественно-эстетическом развитии незрячих». Москва. Всероссийская ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых, 1984 год. Страницы с 21 по 35. Алпатов. Блудный сын Рембрандта. В книге «Алпатов. Этюды по истории западноевропейского искусства». Москва. Академия художеств СССР. 1969 год. Страницы с 208 по 216. Алпатов. О Рембрандте художники. В книге «Рембрандт. Художественная культура Западной Европы XVII века». Материалы научной конференции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Москва. Государственный музей изобразительных искусств. 1970 год. Страницы с 1 по 11. Андронов. Рембрандт. О социальной сущности творчества художника. Москва. Знания. 1981 год. Страницы 7 по 134. Богат. Рембрандт. В книге «Богат. Избранная». Московский рабочий. 1986 год. Страницы 298 по 322. Белостоцкий. Польский всадник Рембрандта. В книге «Рембрандт. Художественная культура Западной Европы XVII века». Страницы 72 по 98. Варшавский. Заговор Юлия Цивилиса. В книге «Варшавский. Пелика с ласточкой». Москва. Дедгиз. 1971 год. Страницы со 121 по 140. Верхарн. Творчество Рембрандта. В книге «Искусство. Книга для чтения». Москва. Просвещение. 1969 год. Страницы со 170 по 182. Риттер. Живопись молодого Рембрандта. В книге «Риттер. Становление реализма в голландской живописи XVII века». Москва. Искусство. 1962 год. Страницы с 275 по 318. Виктор Рембрандт. В книге «Виктор. Очерки голландской живописи эпохи расцвета». Москва. Искусство. 1962 год. Страницы с 335 по 407. Гаман. Рембрандт. Гравюры. Москва. Новая Москва. 1924 год. Страницы 17 по 222. Гёте. По поводу Фальконе и о Фальконе. В книге о Рембрандте. Сборник. Гёте, Пен, Фромантен, Верхарн, Луначарский. Страницы с 15 по 20. Гёте. Рембрандт, мыслитель. Там же страницы 21-22. Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Путеводитель по музею. Искусство Западной Европы. Под общей редакцией Виктора. Искусство, 1964 год. Страницы со 150 по 155. Долгополов. Рембрандт. В книге «Долгополов. Новеллы о художниках». Москва. Военный издат. 1981 год. Страницы с 87 по 99. Демарский. «Тайны Версави». В журнале «Нева». 1984 год. Номер 10. Страницы со 184 по 192. Егорова. «Художественные музеи Голландии». Москва. Искусство. 1969 год. страницы с 60 по 75, Амстердамский Рейксмузеум, страницы со 101 по 105, музей Маурицхейс в Гааге, страницы 148-149, музей Бойнемса в Роттердаме. Ефремова, Рембрандт, альбом, Москва, искусство, 1973 год, страницы с 5 по 45. Кузнецов, западноевропейская живопись в музеях СССР, Ленинград, советский художник, 1967 год, листы с 56 по 58. Кузнецова, Рембрандт, в книге Кузнецова «Красота человека в искусстве», Москва, искусство, 1969 год, страницы 27-28. Левитин, «Афорте Рембрандта», Москва, искусство, 1963 год, страницы с 5 по 24. Лившиц, Рембрандт, в книге «Государственный Эрмитаж, путеводитель», Ленинград, Эрмитаж, 1960 год, страницы с 212 по 232. Любимов, Рембрандт, в книге «Любимов. Великая живопись Нидерландов», Москва, издательство детской литературы, 1963 год, страницы со 136 по 159. Матвеева, стихи. В книге «Льмире прекрасного. Художественный календарь» на 1968 год. Москва, политиздат, 1967 год, лист 10 июня. «Сокровища Эрмитажа», альбом, второе издание, Ленинград, советский художник, 1969 год, листы с 84 по 87. Фехнер, голландское искусство 17 века, в книге «Государственный Эрмитаж. Путеводители по выставкам. Искусство Нидерландов, Фландрии и Голландии. 15-18 веков. Москва. Искусство. 1955 год. Страницы 71 по 77. Фехнер. Рембрандт. Возвращение блудного сына. Брошюра. Ленинград. Эрмитаж. 1963 год. Фехнер, Рембрандт. Произведения живописи в музеях СССР. Альбом. Москва, Ленинград, советский художник, 1964 год. Страницы с 5 по 164. Флекель. Рисунки Рембрандта. В книге «Флекель. Великие мастера рисунка. Рембрандт, Гойя, Домье». Москва, искусство, 1974 год. Страницы с 13 по 104. Де Фрис, Рембрандт, Москва, издательство иностранной литературы, 1956 год. Фромантен, старые мастера, в книге о Рембрандте, сборник, страницы с 37 по 117. Шапиро, Рембрандт ван Рейн. В книге 50 кратких литографий мастеров западноевропейского искусства 14-19 веков. Ленинград, советский художник, 1968 год, страницы со 140 по 149. Шмидт, Рембрандт, издание второе, Москва, искусство, 1971 год. Если данные о размерах произведений Рембрандта, поясняемых в монтаже, отсутствовали в вышепоименованных изданиях, напечатанных в СССР, они приводились в соответствии с данными, изданных за рубежом, справочных альбомов и каталогов. А именно, картины Рембрандта. Кристофер Браун, Рембрандт, Das Gesamtwerk. В двух выпусках. Франкфурт на Майне, Берлин, Вена, 1979 год. Афорты Рембрандта. Рембрандт, sämtliche Radierungen in Originalgröße. Берлин, Verlag, Штутгарт, Цюрих, 1978 год. Термины изобразительного искусства, употребляемые в тексте монтажа, пояснялись в соответствии с изданием.
Краткий словарь терминов изобразительного искусства. Москва. Советский художник. 1959 год. В монтаж включена примерно половина терминов этого словаря. В словаре около 700 терминов. Приводимые в монтаже даты жизни художников, предшественников, современников, учеников и последователей Рембрандта, а также живописцев и скульпторов других стран и эпох, выяснялись по третьему изданию Большой советской энциклопедии, к которому приходилось обращаться и за другими справками и уточнениями при работе над текстом монтажа. Стихи голландских поэтов-современников Рембрандта Якоба Катца и Еремиаса де Деккера цитируются по изданию «Европейская поэзия XVII века. Москва. Художественная литература. 1977 год. Библиотека всемирной литературы. Серия 1. Том 41». Некоторые вопросы психологии зрительного восприятия, включенные в монтаж, пояснялись по изданиям. Грегори. «Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия». Предисловие и общая редакция Лурия и Зинченко. «Москва. Прогресс. 1970 год». Арнхейм. «Искусство и визуальное восприятие. Москва. Прогресс. 1974 год». Даниэль. «Искусство видеть. Москва. Искусство. 1990 год». Павлинов. «Каждый может научиться рисовать. Советы рисовальщика. Москва. Советский художник. 1966 год». Фрилинг. Ауэр. «Человек, цвет, пространство. Прикладная светопсихология». Перевод с немецкого Гавалова. Москва. Стройиздат. 1973 год. Шаронов. «Свет и цвет». Москва. Физмат-ГИС. 1961 год. Текст монтажа с включением компенсаторных описаний картин, афортов и рисунков Рембрандта и нескольких других художников совместно с музыкальными и шумовыми наложениями смонтирован в единую последовательность на монтировочной линии цеха звукозаписи и ПТК «Логос ВОС» в 1992 году. Заготовки для музыкальных иллюстраций предварительно записывались с четвертой программы Всесоюзного радио и с грампластинок фирмы «Мелодия». Автор-составитель монтажа, заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Вержбицкий. Им же подобраны музыкальные иллюстрации и выполнена звукорежиссерская работа по микшированию текста и музыки. Дикторы Ирина Ересанова и Илья Прудовский.